Дорогие друзья, здравствуйте, добрый день. В эфире, как минуту до этого, Радио Мария, и целый день после. Мы сегодня встречаемся с новым автором, с новым старым автором, который уже в эфире у нас был, но теперь будет делать постоянный цикл передач. Но все по порядку.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Во-первых, с вами Станислав Струтинский, Алена Дымская, это из штата, из сотрудников, и, собственно, автор и гость, пока, сейчас, вот через 5 минут станет автором, но пока гость, Максим Григорьев, прихожанин храма, прихода Сошествия Святого Духа в Петербурге, это приход греко-католический, ну или как, византийского обряда.
Да,
католический приход византийского обряда.
Но об этом тоже поподробнее.
Да, об этом подробнее уже скажет сам Максим. Вот, я буду внимательно слушать передачу, но бросаю его в автономное плавание и посмотрим, что из этого выйдет. Опыт радиоэфиров у Максима есть, опыт публичной деятельности у Максима есть. Вот, и сегодня он будет рассказывать нам о том, как в России существуют католики византийского обряда. Что это за церковь такая? Мы уже, кстати, делали передачу, специально этому посвященную Российской католической церкви византийского обряда. Было такое дело, в августе это было, 2018 года, ну и вот теперь можно будет подробнее. Передача эта будет происходить раз в месяц, ну, примерно в это же время. Скорее всего, каждую последнюю пятницу месяца, но, вот сегодня и в следующий месяц, в четверг. Uh-huh. Вот. А так, вот так. Католическая церковь, церковь многообрядовая. Многотрадиционная, имею в виду, что у нас есть разные традиции.
Многонациональная, я хотел сказать, многоконфессиональная.
Да. И поле, не поле-конфессиональная, но полиритуальная.
Полиритуальная.
Вот, то есть многообрядовая. Об одном из этих обрядов, который и в России тоже действует и существует, причем, так сказать, в вполне признанном статусе, это вот Максим нам, нам сегодня и расскажет.
Хорошо, итак, а вы слушайте и записывайте.
А я буду слушать и записывать ошибки и всякие...
Ереси.
Да, ну, ереси не будет, но шероховатости, и потом мы с вами их обсудим.
Договорились.
Спасибо, я предоставляю уже слово Максиму.
Дорогие слушатели, приветствую вас в программе, которую мы решили назвать «В доме Фёдорова». Приветствую в доме Фёдорова, где мы вспоминаем прошлое, обсуждаем настоящее и смотрим в будущее российского католического дела. И сегодня все-таки, хотя Станислав сказал, мы делали передачу, но повторение – это мать учения. Хотелось бы задать вопрос, что такое Российская католическая церковь византийского обряда? О византийском обряде, о многих обрядах внутри католической церкви сейчас сказал Станислав. Но, по-моему, это только поверхность, только верхняя надводная часть айсберга – того, что представляет из себя католическая церковь в своей структуре на настоящий момент. Итак, чтобы ответить на вопрос, что такое Российская католическая церковь византийского обряда, вопрос маленький, нам придется ответить на больший вопрос, что такое католическая церковь сейчас. Организационная структура католической церкви в настоящее время представлена в трех уровнях, если угодно. Первый уровень соотносится с самим понятием «Вселенская церковь». Это самый высший уровень, в котором верховная власть принадлежит верховному первосвященнику, римскому понтифику, римскому папе. Второй уровень представлен 24 церквами своего права, то есть церквами, обладающими некоторой автономностью, собственным уставом, священноначалием, литургической, богослужебной, духовной традицией. К церквам своего права, а по-латински «экклесия», «Суи юрис», помимо католической церкви латинского римского обряда, о которой известно больше всего нашим радиослушателям, являющейся вместе с тем самой многочисленной по числу верующих, также принадлежит 23 восточные церкви, каждая из которых придерживается своей литургической традиции, а именно Александрийской, Антиохийской, Армянской, Халдейской и Византийской традициями. Все эти традиции закреплены официально в Кодексе Восточных Церквей, который в конце прошлого века был принят католической церковью. Управление восточными церквами осуществляется апостольским престолом через конгрегацию Восточных Церквей, а все вопросы связанные с внутренней жизнью этих церквей своего права, согласно названию, регулируются Кодексом Восточных Церквей и партикулярными правами, кодексами партикулярного права, принятыми в этих церквах. Таким образом, если мы будем искать эквивалент или хотя бы функциональный аналог этого термина «церковь своего права», будем искать его в православном дискурсе, в более знакомом русскому слушателю, это будет, конечно, не автокефалия, но автономия. И к таким восточным церквам своего права относится и Российская католическая церковь византийского обряда. Третий уровень организации Вселенской Церкви представлен многочисленными поместными церквами, распространенными по всему миру. И это здесь тоже надо понимать разницу в терминологии. Если поместная церковь в таком более общепризнанном смысле, более распространенном смысле в России, поместная церковь – это русская православная церковь, сербская православная церковь, то, что больше бы соотносилось с понятием «церковь своего права», в католической церкви местная церковь, поместная церковь – это каждая епархия, например, Санкт-Петербургская епархия, Московская епархия, Барнаульская митрополия. Итак, все церкви своего права и многочисленные поместные церкви объединены узами единства веры и иерархического общения с апостольским престолом, то есть с Папой Римским. А канон 27 Кодекса канонов восточных церквей так определяет понятие. Это в примерном переводе «сообщество верующих, объединенное иерархией по нормам права, которое высшая власть церкви прямо или по умолчанию признает в качестве церквей своего права». Не существует никакого диптиха, списка официально утвержденного, в котором можно было бы посмотреть полное число этих церквей. Но существует, к примеру, папский ежегодник «Annuario Pontificio», в котором все эти церкви указаны, в том числе Кьеза Руса, русская церковь, и также ряд других документов и литературы, которая выпускается в Ватикане, в которых верховная власть церкви прямо или по умолчанию указывает о существовании этой церкви. Но что, если задать вопрос, может быть, простому слушателю, простому, да, образованному гражданину нашей страны, что вы думаете, когда говорите о католиках византийского обряда или о греко-католиках в России? И, наверное, первое, что придет в голову большинству из нас, будет, ну, наверное, это какой-то филиал или какой-то экзархат украинской греко-католической церкви. Ну, либо некоторое особое подразделение латинских структур, которые каким-то образом инкультурируются под восточную тему. Ну, недоразумения, связанные со статусом нашей церкви внутри католической церкви, связаны с тем, что, с одной стороны, не все, далеко не все сами католики знакомы с екклесиологической реальностью, с тем, как последний Вселенский собор и как актуальное каноническое право трактует структуру церкви, а также с тем категориальным аппаратом, который используется, на который в русском языке пока не очень и узуален. Итак, церковь, в первую очередь, это не обряд, это структурная единица католического разнообразия, а не модус существования некоего монолита в тех или иных внешних условиях. Также путается уровень церквей своего права с уровнем канонической или юрисдикционной принадлежности, и это, конечно, происходит от незнания истории. Действительно, большинство, особенно когда говорят, когда все восточные церкви называют униатскими, действительно, большинство восточных церквей было образовано посредством заключения союза, латинская уния, с католической церковью, священноначалием и верующими тех или иных древневосточных либо православных церквей. Для истории российской католической церкви византийского обряда определяющее значение имеют документы, подписанные представителями католической и восточных церквей на Вселенских соборах в Лионе 1274 год и во Флоренции 1439 года, которые выработали условия, то есть некоторую доктринальную основу, исполнение которых делало возможным единение христианских церквей. И в новейший исторический период становлению Российской католической церкви византийского обряда способствовала позиция некоторых римских понтификов XIX-XX веков, неоднократно высказывавших свое глубокое уважение к духовным традициям христианского Востока. Постановления Второго Ватиканского собора, оживившие экуменический диалог католической церкви с другими христианскими церквами, также крайне важны. И также действия организационно-административного характера апостольского престола, а именно то, что сказал Папа Лев XIII в апостольском послании о достоинстве восточных церквей. Досточтимая древность, характеризующая различные типы восточного обряда, является предметом гордости для всей церкви, поскольку через нее проявляется божественное единство католической веры. Святой Папа Пий X, подтверждая то почтение, с которым католическая церковь относится к достоинству и сиянию Востока, в 1908 году, празднуя в соборе святого Петра в Риме и отмечая его византийской литургией, посвященной 1500-летнюю годовщину смерти Иоанна Златоуста, сказал, что Рим намерен сохранить национальные обычаи и восхищается бесспорными заслугами и славными деяниями Великой Земли Востока. И, наконец, и тут мы переходим от обрядов и традиций к понятию церкви, Второй Ватиканский собор в декрете о восточных церквах учит, что католическая церковь высоко ценит установление, литургические обряды, церковные традиции и уклад христианской жизни восточных церквей, ибо в них, славных своей священной древностью, сияет традиция, идущая от апостолов через отцов, составляющая часть нераздельного, богооткровенного достояния всей церкви. И Рим, неоднократно стараясь укрепить единство, в частности, утверждает в 917 году Конгрегацию по делам восточных церквей, основывает Папский восточный институт. И мы видим в течение истории, что много раз епископы, отделенных от полноты вселенского общения восточных церквей, и епископы Рима старались наладить единство на некотором институциональном уровне. Так произошла Лионская, Ферраро-Флорентийская уния, союзы. И так мы можем говорить о том, что случилось в Бресте. Брестейская уния, которая состоялась между, по согласию епископов Киевской митрополии с апостольским престолом. Но, однако, неверно утверждать, что все церкви, все восточные церкви возникли именно так. В частности, есть некоторые церкви, например, Итало-Албанская греко-католическая церковь, которая никогда, или Мароницкая церковь, также восточная, которые никогда не порывали своего общения с Римом. А есть те, которые возникли в результате чего-то иного, не путем движения епископата, некого корпоративного присоединения, а путем движения отдельных мирян и философов. Но все-таки недоразумение, связанное с вот, филиалом УГКЦ, может быть связано с тем, что активную роль в создании Российской Церкви играл митрополит Галицкий Андрей Шептицкий, слуга Божий. Однако и все его действия по установлению в России католического экзархата производились им не в качестве митрополита Галицкого, но в качестве лица, уполномоченного на эти действия прямо Папой Римским, и экзархат был апостольским, то есть подчиненным непосредственно апостольской столице, а не украинским. Это важно, потому что, опять-таки, в русском языке, когда мы говорим «экзархат», в голове встает отношение Русской Православной Церкви и Белорусской Православной Церкви, потому что, например, в Белоруссии существует экзархат, то есть некоторый дочерний филиал Русской Православной Церкви в этой стране. И возможно, этот образ, этот пример не дает понять реальности Российской католической церкви и Российского католического экзархата, появившегося в начале XX века. Потому что в российском контексте истоки католической церкви тесно переплетены с интеллектуальным движением русских католиков, одного из наиболее самобытных течений русской религиозно-философской мысли конца XIX – начала XX века. Предвозвестниками этого движения считаются известные философы и религиозные авторы, а именно прежде всего Владимир Соловьев, блаженный экзарх Леонид Федоров, Юлий Адамзас, Сергей Соловьев или Вячеслав Иванов. Широкая экклесиологическая концепция объединения церквей, провозглашенная Владимиром Сергеевичем Соловьевым, в частности, отраженная в рамках идей о некоторой вселенской теократии, в основу которой должен был быть положен союз русского царя и римского папы, оказала на его приверженцев и почитателей такое большое влияние, что породило целое движение. Хотя до 1905 года его взгляды имели довольно ограниченное распространение. Но после обнародования в 1905 году указа Николая II об укреплении начал веротерпимости, стремление ко вселенскости и универсализму получило в российском обществе среди некоторой части российского дворянства, интеллигенции, а также отдельных представителей православного духовенства весьма широкое распространение. К этому же периоду времени относится появление в обеих столицах первых общин православных католиков. Выступая поборником идеи единства католической и русской православной церкви, Соловьев утверждал, что только имея общение с Римом, он, лично он, стал настоящим восточным верующим, уподобившись святым отцам Востока. И далее, как член истинной и досточтимой православной, восточной или греко-российской церкви, говорящей не устами антиканонического синода и не через посредство чиновников светской власти, но голосом великих отцов и учителей своих, я признаю верховным судьей в деле религии того, кого признали таковым святой Ириней, святой Дионисий Великий, святой Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, святой Кирилл, Флавиан, блаженный Феодорит и святой Максим Исповедник, святой Федор Студит, святой Игнатий и так далее, а именно апостола Петра, живущего в своих преемниках и не напрасно слышавшего слова Господа, «Ты, Петр, и на камени сим я создам церковь мою. Утверди братьев твоих, паси овец моих, паси агнцев моих». Это знаменитые слова из книги «Соловьев. Россия. Вселенская церковь». Итак, Соловьев, крупнейший российский философ Серебряного века, и не только, я полагаю, что его вклад колоссален, еще только его предстоит только оценить, открыл тайну, как можно одновременно на уровне личного восприятия быть на 100% русским, россиянином, в контексте, когда понятие о нации уже сформировалось, то есть вне контекста, может быть, таких феодальных, униональных проектов, но в новом веке, когда есть понятие, что я русский, я россиянин, я подданный этой страны, я ее гражданин, можно быть 100% русским, сыном этой традиции, сыном России, и вместе с тем на 100% католиком. И я должен сказать, что это противопоставление, которое вы могли услышать в цитате, то есть я не говорю устами этих продажных, этих жестоких и странных деспотов неканонического синода. То есть это отторжение официальной церковной структуры тогда было свойственно многим философам, но не все делали такие же выводы, как Соловьев. Но эта линия, эта логика того, что да, синод не каноничен, но я говорю отцами соборов и поэтому в душе своей принимаю апостола Петра, принимаю римского папу и в душе своей являюсь католиком, знаете, быть католиком в душе. Эта линия отнюдь не нова, и мы ее можем наблюдать в разных традициях. Мы можем наблюдать ее в церкви Англии, в высокоцерковных лютеранских кругах примерно того же века или, может быть, или 20 века также. могла так и остаться в мире идей, в мире такого платонического католицизма. Но Соловьев совершил акт, он перешел в католическую церковь, будучи принят своим учеником, священником Николаем Толстым. И так и российская католическая церковь, можно сказать, с того момента не осталась лишь в мире добрых намерений или гипотез российского православия, но обрела конкретную ипостась. И первый этап организационного становления движения русских католиков именно в качестве церковной структуры был завершен в 1917 году образованием Российской католической церкви византийского обряда. Оно было провозглашено на соборе, проходившем в Петрограде с 29 по 31 мая 1917 года, а канонический статус РКЦВО в католической церкви был определен как апостольский экзархат для католиков византийского обряда в России. Первым экзархом в сане протопресвитера был назначен петербуржец Леонид Федоров. Леонид Федоров, как вы знаете, был беатифицирован святым папой Иоанном Павлом II в 2001 году. О своих религиозных воззрениях и деятельности Леонид Федоров высказывался следующим образом. «Вся моя жизнь была построена на двух элементах – на любви к церкви, к которой я присоединился, и на любви к родине, которую я обожаю. С того времени, как я присоединился к католической церкви, единственной задачей моей было приблизить мою родину к той церкви, которую я считаю истинной». Легальный статус новообразованной церковной структуры был признан Временным правительством в июле 1917 года. Соответствие постановлений и назначений собора каноническим нормам католической церкви было подтверждено апостольской столицей в феврале 1921. В советский период деятельность апостольского экзархата католиков византийского обряда в России была полностью прекращена, к сожалению, уже ко второй половине 30-х годов. Апостольской столицей же экзархат никогда не ликвидировался, никогда не исчезал. И в настоящее время на территории Российской Федерации общины католиков византийского обряда находятся в юрисдикции ординария для католиков византийского обряда в России, и с декабря 2004 года обязанности ординария исполняет владыка Иосиф Верт, предстоятель Преображенской епархии католической церкви латинского обряда в России. И на настоящий момент мы также не должны забывать, что в русской диаспоре существует более 10 реальных греко-католических приходов. То есть, опять-таки, памятуя о том, что надо разделять уровень церкви своего права от того, в каких канонических реалиях и в каких юрисдикциях пребывают наши общины. В России это владыка Иосиф Верт, который недавно посещал, был с визитацией в нашем приходе сошествие Святого Духа. Мы очень тепло его приняли и благодарны за его визит и за его опеку. Но также по всему миру приходы, принадлежащие к нашей церкви своего права, ну, ближайший аналог – это РПЦЗ, можно сказать, вот русское эмигрантское зарубежье, в первую очередь связанное с деятельностью и с наследием другого экзархата, другой канонической структуры, созданной Римом для опеки о наших братьях. Это Харбинский экзархат, потому что мы знаем, в Харбине было очень много русских эмигрантов, и в том числе очень много католиков, приверженцев дела Федорова и Соловьева. Итак, эти общины располагаются по всей земле, в США, в Европе, во Франции, в Лионе, в Париже, в Южной Америке, в Австралии, где до недавних пор жил архимандрит Георгий Брянчанинов, наш католический архимандрит русский, который вместе с тем является внучатым племянником того самого Игнатия Брянчанинова, святого прославленного в Русской Православной Церкви. Довольно интересный факт. Итак, они находятся в совершенно разных юрисдикциях. Кто-то под опекой латинского епископата, кто-то под опекой мелькитов или украинской иерархией. И мы благодарны католической церкви за это попечение. Однако это не означает, что дом разделился сам в себе, потому что сам Рим признает, что и мы сами знаем, что существует российская католическая церковь византийского обряда, Кьеза Руса, которой все мы принадлежим и который в нормальном состоянии нужен свой глава. Итак, где истоки этой церкви? Владимир Соловьев, век 19-й? В узком смысле да, большой интеллектуал, но морально и культурно это и Владимир Святой, век 9-й. И вся история Руси до того, как греческие разногласия укоренились на нашей земле. А я напоминаю, что на наших землях единство с Римом и католической церковью сохранялось еще в течение нескольких веков, вплоть минимум до татаро-монгольского нашествия. И в каком-то смысле до века 15-го, когда русский митрополит Исидор на деньги, между прочим, великого князя Московского, отправился на Вселенский собор во Флоренции, где выступил одним из самых ревностных поборников священного единства. Но с Берестейской унией и с УГКЦ, очевидно, скорее другое. При том, что мы братские церкви, но то, что происходило в Бресте, это дела Киевской митрополии, и ближайшие наследники дела этого святого единства – это Украинская греко-католическая церковь и Белорусская греко-католическая церковь. И здесь на Радио Мария отец Кирилл Миронов делал прекрасную передачу, очень советую обратиться к архиву и найти ее, посвященную именно Брестскому единству. И также мы не можем говорить, что РКЦВО есть некоторый частный случай латинских католических общин. Так может сказать лишь человек, который имеет очень мало опыта и в российских латинских римокатолических общинах, и в наших приходах, потому что это другой обряд, не только другой обряд и другая духовность, другой модус жизни, другой календарь, другие литургические книги, которые, кстати, для нашей церкви были утверждены апостольской столицей и напечатаны в типографии Гратоферадской обители в начале 50-х годов XX века. Но также, согласно самопониманию католической церкви и пониманию последнего Вселенского собора, это другая церковь внутри католической церкви с Петром и под его началом. Тот же папский ежегодник проясняет ситуацию, ясно различая разные церкви и разные канонические структуры, в которых они пребывают. Так сейчас актуально Кьеза Руса разделяется на два экзархата, один в России, а другой в Харбине, которые, так как не были упразднены, печатаются из года в год в папском ежегоднике без перемен. Хотелось бы также поговорить сегодня об отношении с православными, ведь это, может быть, так как мы все смотрим новости, может быть, очень горячая тема – православные католики, особенно православные восточные католики, но особенно в связи с ситуацией на Украине, и все, многие люди спрашивают меня и в частных беседах, но должен сказать, что любовь к православию лежит в основе нашего стремления к единству и лежала в основе всех идей, изначальных идей Владимира Соловьева, а до него действий митрополита Исидора. Но любовь к православию и к православным, тем нашим братьям и сестрам, которые ходят в церковь, молятся и считают себя православными членами Русской Православной Церкви, это фундаментальная часть нашей идентичности. Владимир Сергеевич Соловьев говорил о двух видах единства. Единство отрицательное, отъединенное, бесплодное, ограничивающееся лишь исключением всякой множественности и прокламацией уникальности себя, наверное. Оно представляет простое отрицание, логически предполагающее то, что оно отрицает, и проявляющее себя как начало, произвольно установленное числа неопределенного, конец цитаты. Но есть единство истинное. Это положительное и плодотворное единство, возвышаясь над всякой ограниченной и множественной действительностью, непрестанно пребывает оно там, и тем, что оно есть, и содержит в себе, определяет и обнаруживает живые силы, единообразные причины и многообразные качества всего существующего. Исповеданием этого совершенного единства, производящего и обнимающего все, и начинается символ веры христианской, пишет Соловьев. Воединого Бога, Отца Вседержителя. Воединого Бога. И вот это понимание единства, широкое понимание единства, о котором говорит последний Вселенский собор, Второй Ватиканский собор, и которое необходимо глубже изучить, для того, чтобы экуменизм был правильный, он не противоречащий истине, но не путающий единство с каким-то поверхностным единообразием. Немножко о том, как экуменизм развивался в нашей церкви. Мы знаем, что блаженный экзарх Федоров встречался с Иларионом Троицким, прославленным в Русской Православной Церкви, встречался также и с патриархом Тихоном, который принял его не без интереса. Знаем о том, что патриарх Кирилл, ныне патриарх Кирилл, тогда будучи митрополитом, посещал наших матушек, сестер Свято-Успенского монастыря в Риме. А его наставник, митрополит Никодим Ротов, пригласил в Ленинград последнего экзарха нашей церкви, епископа Андрея Каткова. В советское время. И я надеюсь, что это традиция добрых отношений с православными, потому что мы сами чувствуем себя православными в единстве с Римом, также продолжится и будет только укрепляться. Особенно хотелось бы заметить, что в Петербурге традиция разнообразия и традиция культурного диалога между разными гипотезами русской церкви, между разными взглядами на истину, между разными ответами на единственный вопрос, который волнует всякого верующего человека. Эта культура очень высока. И я благодарю, что вы были со мной сегодня в доме Федорова. В следующих передачах мы будем более глубоко смотреть на Российскую католическую церковь византийского обряда здесь, в России и за рубежом, смотреть историю разных общин, о том, как мы молимся, по какому календарю живем, каких святых почитаем вместе с нашими братьями православными, а некоторые, может быть, отдельно. Немножко о истории русской церкви. И благодарю за внимание. До новых встреч!